Почему чушь? Потому что это сказочка. Голос у него сделался хриплым, и он откашлялся. Для детей старшего возраста. Напиши роман и отнеси в костер. Чтобы в конце пионер Вася все эти происки разоблачил и всех бы победил. И водрузил над землею что-нибудь славное. «Так», — сказал Вайнгартен очень спокойно. «События с нами имели место?» «Ну, имели. События фантастические?» «Ну, предположим, фантастические». «Так как же ты, отец, фантастические события хочешь объяснить без фантастических гипотез?» «А я про это ничего и не знаю», — сказал Малянов. «Это у вас события фантастические, а вы, может, вторую неделю запоем пьете». «У меня никаких фантастических событий не было. Я не пьющий». Тут Вайнгартен налился кровью, ударил кулаком по столу и заорал, что Малянов, черт возьми, должен им верить, что если мы, черт возьми, друг другу не будем верить, тогда вообще все к черту пойдет. У этих гадов, может быть, весь расчет на то, что мы друг другу не будем верить, то мы перед ними окажемся, каждый сам по себе, и они будут из нас веревки вить, как захотят. Он так бешено орал и брызгался, что Малянов даже перепугался. Он даже про черный страх как-то позабыл. «Ну ладно», — говорил он. «Ну брось ты, что ты разоряешься», — бормотал он. «Ну сболтнул, ну извини», — каялся он. Губарь, вернувшийся из уборной, смотрел на них со страхом. Наоравшись, Вайнгартен вскочил, вытащил из холодильника бутылку минеральной воды, зубами сорвал колпачок и присосался прямо к горлышку. Пузырящаяся вода текла по его щетинистым толстым щекам и мгновенно проступала потом на лбу и на голых волосатых плечах. «Я ведь, собственно, что имел в виду», — сказал Малянов примирительно. «Не люблю я, когда невероятные вещи пытаются объяснить невероятными причинами. Ну, принцип экономии мышления. Знаешь... Так ведь? До чего угодно договориться можно. Предположи что-нибудь другое, непримиримо сказал Вайнгартен, засовывая пустую бутылку под стол. Не могу. Могу. Мог бы. Предположил бы. У меня башка со страху совсем не работает. Мне только кажется, что если они действительно такие всемогущие, так могли бы обойтись гораздо более простыми средствами. Какими, например? «Ну, я не знаю. Ну, тебя отравить тухлыми консервами. Захара, ну, я не знаю. Ну, током долбануть в 1000 вольт. Заразить чем-нибудь. Да и вообще, зачем все эти смертоубийства, ужасы, если уж они такие всемогущие телепаты? Ну, внушили бы нам, что мы все забыли дальше арифметики. Или, скажем, выработали у нас условный рефлекс. Как мы сядем за работу, так у нас понос или грипп. Сопли текут, башка трещит, экзема, мало ли что. Все тихо, мирно, никто бы ничего и не заметил. Вайнгартен только и ждал, когда Малянов кончит. «Вот что, Митька, — сказал он, — ты должен понять одну вещь». Но Захар не дал ему договорить. «Одну минуточку, — умоляюще сказал он, растопыривая руки, словно желая развести Малянова с Вайнгартеном по разным углам. «Дайте мне, пока я вспомнил». «Ну, подожди, Валя, дай мне сказать. Это насчет головной боли. Митя, вы же сказали... Понимаете, я лежал в прошлом году в больнице. Одним словом, лежал он в прошлом году в больнице, в академичке, потому что у него обнаружилось что-то такое там с кровью, и познакомился он в палате с неким глуховым Владленом Семеновичем, востоковедом. Востоковед лежал в прединфарктном состоянии, но это все не важно. А важно то, что они вроде бы подружились и впоследствии изредка встречались. Так вот, еще 2 месяца назад этот самый Глухов пожаловался Губарю, что огромная его Глухова работа, для которой он материал набирал чуть ли не 10 лет, идет сейчас коту под хвост из-за очень странной идиосинкразии, которая у Глухова вдруг обнаружилась. А именно... Стоило Глухову сесть писать это самое исследование, как у него начинала зверски болеть голова, до рвоты, до обмороков. «Причем он вполне мог о своей работе думать», — продолжал Захар, — «читать материалы, даже, по-моему, рассказывать про нее мог. Впрочем, этого я не помню, врать не буду». Но вот писать это было невозможно. «А вот сейчас, после ваших слов, Митя...» «Адрес его знаешь?» — отрывисто спросил Вайнгартен. «Знаю». «Телефон у него есть?» «Есть, знаю. «Давай, вызывай его сюда. Это наш человек». Малянов вскочил. «Иди ты к черту», — сказал он. «Ты с ума сошел? Неудобно же. Может, у него просто болезнь такая?» «У всех у нас это болезнь», — сказал Вайнгартен. «Валька, он же востоковед. Он вообще из другой оперы». «Из той же, отец». «Уверяю тебя, из той же самой оперы». «Да нет, не надо», — сопротивлялся Малянов. «Захар, сидите, не слушайте его. Насосался, как зюзя». Страшно и невозможно было представить себе, как приходит в эту жаркую прокуренную кухню абсолютно нормальный посторонний человек и окунается в атмосферу сумасшествия, страха и алкоголя. «Давайте лучше вот что сделаем», — убеждал Малянов. «Давайте Вечеровского позовем. Ей-богу, будет больше пользы». Вайнгартен не возражал против Вечеровского. «Правильно», — говорил он, — «насчет Вечеровского это идея. Вечеровский — башка. Захар, иди и звони своему Глухову, а потом мы Вечеровскому позвоним». Малянов очень не хотел никаких Глуховых. Он умолял, он орал, что хозяин в этом доме он, что он их всех к черту выгонит. Но против Вайнгартена не попрешь. Захар отправился звонить Глухову, и мальчик сейчас же слез с табурета и, как приклеенный, последовал за ним. Глава 7. 14. Сын Захара, устроившись на тахте в углу, время от времени принимался услаждать общество чтением избранных мест из популярной медицинской энциклопедии, которую Малянов подсунул ему в торопях по ошибке вместо Брэма. Вечеровский, особенно элегантный по контрасту с потным и расхлюстанным Вайнгартеном, с любопытством слушал и разглядывал странного мальчика, высоко задирая рыжие брови. Он еще почти ничего не сказал по существу, задал несколько вопросов, показавшихся Малянову, да и не только одному Малянову, нелепыми. Например, он ни с того ни с сего спросил Захара, часто ли Захар конфликтует с начальством, а Глухова любит ли тот сидеть у телевизора. Выяснилось, что Захар вообще никогда ни с кем не конфликтует, такой уж у него характер. И что Глухов у телевизора сидеть, да, любит и даже не просто любит, а предпочитает. Малянову Глухов очень понравился. Вообще-то Малянов не любил новых людей в старых компаниях. Ему всегда было страшно, что они начнут вести себя как-нибудь не так, и за них будет неловко. Но с Глуховым оказалось все в порядке. Был он какой-то удивительно уютный и невредный. Маленький, тощенький, курносый, с красноватыми глазками, за сильными большими очками. По приходе он с удовольствием выпил предложенный Вайнгартеном стаканчик водки и заметно огорчился, узнав, что это последний. Когда его подвергли перекрестному допросу, он выслушивал каждого очень внимательно, по-профессорски склонив голову к правому плечу и скосив глаза направо же. «Нет-нет», — отвечал он, как бы извиняясь, — «нет, ничего подобного со мной не было. Помилуйте, я даже представить себе такого не могу. Тема, боюсь, далекая от вас. Культурное влияние США на Японию. Опыт количественного и качественного анализа». «Да, по-видимому, какая-то идиосинкразия. Я говорил с крупными медиками, случай, по их словам, редчайший». В общем, с Глуховым, по-видимому, получился пустой номер. Но все равно хорошо было, что он здесь. Он был какой-то очень от мира сего. С аппетитом выпил и хотел еще, с детским удовольствием ел икру, чай предпочитал цейлонский, а читать больше всего любил детективы. На странного Захарова мальчика он смотрел с опасливым недоумением. Время от времени, неуверенно посмеиваясь, бредовые рассказы выслушивал с огромным сочувствием, то и дело принимался чесать обеими руками у себя за ушами, бормоча: «Да, это поразительно, невероятно». Словом, с Глуховым все было Малянову ясно. Ни новой информации от него, ни тем более советов ждать не приходилось. Вайнгартен, как всегда, в присутствии Вечеровского несколько уменьшился в объеме. Он даже стал как-то приличнее выглядеть, не орал больше и никого не называл отцами и стариками. Впрочем, последние зерна черной икры сожрал все-таки он. Захар вообще не говорил ни слова, если не считать коротких ответов на неожиданные вопросы Вечеровского. Даже историю его собственных злоключений ему не пришлось рассказывать. За него рассказал Вайнгартен. И странного своего сына он перестал увещевать вовсе и только болезненно улыбался, выслушивая назидательные цитаты о болезнях разных деликатных органов.